Привет всем! В эфире подкаст «Говорит наука». В студии я, ведущий Вячеслав Суханов, главный редактор СМИ «Умная Россия». И напротив меня замечательный гость Юрий Вениаминович Кузнецов, доктор технических наук, профессор кафедры фотографии народной художественной культуры Санкт-Петербургского института кино и телевидения.
Добрый день.
Добрый. Если я ничего не путаю, и то, как мы договаривались до съемки, очень емко ваша специализация звучит как полиграфист, если
да,
русифицированно.
Да.
Либо как это название, вот это английское?
Print media сегодня, потому что если раньше это относили все-таки к области химико-технологических производств, то сегодня это век информационный, а это одна из областей распространение информации. Есть кино, телевидение, интернет и так далее, радио. А вот принт-медиа, собственно говоря, где тоже есть издатель и есть получатель этого продукта в той же цепочке. Поэтому вот тут сегодня такое название принт-медиа.
Как давно вы в науке?
Как один герой одного фильма сказал, с детства. Ну, не точно с детства, но где-то с 67-го года, когда я поступил в только что организованную постановлением Совмина и Комитета по науке и технике новую организованную проблемную лабораторию применения техники цветного телевидения в полиграфии при кафедре телевидения Института связи Бонч-Бруевича. Причем вот тогда смотрели в долгую вперед. Почему? Потому что тогда в полиграфии химические процессы преобладали, традиционная фотография переводилась, огромное количество пленки, а уже телевидение было, уже отсняли обратную сторону Луны, и вроде бы нужно было как-то это все переводить на электрические сигналы. По сути дела, система современная, печатная, это однокадровая телевизионная система. С той разницей, что вы на выходе не экранное изображение получаете, не софт-копи, как по-английски будет, а хард-копи, то есть то, что можно в руки взять, это печать. Вот это, собственно, и послужило тогда организации этой лаборатории при кафедре телевидения вот этого. А кафедру телевидения тогда возглавлял заслуженный герой социалистического труда, один из отцов советского телевидения, профессор Шмаков Павел Васильевич. Я у него потом и аспирантом был, и кандидатскую под его руководством защищал. И вот по его авторитету и энергии тогда Владимира Узелевского, он тогда тоже еще аспирантом там был, вот эта лаборатория была организована, причем организована она была на базе студенческого научного общества. То есть было СНО, что-то делали, и вот эту... А что такое проблемная лаборатория? Это научное учреждение с государственным постоянным финансированием при неком наблюдательном совете. То есть это не уже было серьезное.
Не самодеятельность.
Не самодеятельность. И там было вот фактически дипломники, выпускники только что... Человек 20 нас было в начале там всего, где мы начинали заниматься, 66-67 год. Но в 69 году уже на огромной тогда выставке «Инполиграф Марш 69» в Москве, в Сокольниках, мы демонстрировали первое в мире, вообще говоря, вот цветное печатное изображение, полученная, минуя фотографическую съемку с проекционным растром и прочими, вообще с электронным так называемым растрированием, преобразованием вот этого яркости в количество краски и так далее. Вот это мы уже тогда сделали, причем растер у нас там был нерегулярный в силу там ряда причин. Это такая была экспериментальная установка, но этот, об этом нерегулярном растере заговорили лет через 20 в мировом масштабе.
Растер – это что такое? Это вот эти пиксели,
растер,
то, что сейчас знакомо?
Да, это точки. У вас все же изображение печатное, люди часто воспринимают его как обычную галогенит серебряную фотографию. Но если это присмотреться, то там, где ярко, там точки маленькие, а где темно, там точки большие, краски много. Это вот это бинарное изображение. И вот эта разработка наша, она в конце концов послужила, что была продана лицензенторгом. Где-то на миллион долларов было на Запад продано три, кажется, лицензии тогда. Ну, естественно, там авторы, а нас там соавторов было много, 3% поделили между собой. И где-то, значит, тогда было полегче немножко жить в этот период.
То есть все-таки вы получили как-то роялти, получается?
Ну да, это были роялти. Ну, лицензия была продана, естественно, там шеф наш, руководитель лаборатории, он уже в Министерстве связи, мы тогда ему были подчинены, он уже котировался очень серьезно. Тогда этим не все могли, так сказать, чтобы на Запад что-то можно было там, допустим, продать. А эта картинка, кстати, она у меня даже, я ее, ну, так воспроизвел, ее два года назад в издательстве «Шпрингер» на английском языке вышла моя книжка, ну, как я ее условно называю, букварь, она называется «Основы технологии иллюстрационной печати». Это на английском языке, кстати, она была издана по русскому изданию. А русское издание, вот оно, там Василий даже его презентовать вам хочет и может. Вот. Оно на всех сайтах есть, еще не очень. Оно, это есть такой фонд российского образования, и у них ежегодный конкурс есть по разным номинациям на лучшую книгу российскую. Вот это лучшая российская книга в номинации научно-технической литературы.
Давайте, знаете, о чем поговорим? Вы рассказали, что вы занимаетесь наукой очень, очень давно.
Да.
Сейчас над чем вы работаете? Вы профессор кафедры. Какая у вас задача?
Сейчас конкретно, но помимо работы со студентами, с магистрами, я еще и в другом вузе где-то магистратуру поддерживаю, где ближе мне по технической части. Вот. Я сейчас, собственно говоря, являюсь заместителем председателя комитета технологии полиграфии 268, комитет госстандарта России. А там задача у нас какая? Ну, коль скоро стандарты свои советские уж давно устарели, а новых как-то не очень их есть, то хотя бы стандарты ISO международные перерабатывать, адаптировать, переводить, редактировать и так далее, с тем, чтобы они становились уже юридически стандартами Российской Федерации.
Почему это важно? Вот работа над стандартизацией. Это... Многие недооценивают вот эту, так сказать, бумажную работу. Это же можно назвать бумажной работой?
Но сегодня это очень важно, особенно в печати. Почему? Потому что надо как-то регулировать отношения заказчика и исполнителя. А там основной сегодня проблемный вопрос и основной показатель качества является цвет. И отсюда, соответственно, управление цветом, и сегодня все говорят о color management. И вот здесь возникает проблема. Если, допустим, там в телевизионных системах, даже при разных стандартах, все-таки как-то вопрос этот решен, то в полиграфии печать настолько разнообразна, настолько разные подложки, краски, способы и так далее – что каждый раз приходится договариваться заказчику с исполнителем, какой будет допуск по цвету, который он хочет. Особенно проблемно это для так называемых сегодня брендовых цветов, там, допустим, да, цвет там Marlboro или еще какой-то цвет. Все это сегодня измеряется. Наука, калориметрия шагнула вперед. Все это сегодня измеряется. И даже цветовое различие, параметр, который оговаривается буквально в контракте. И отсюда проблемы, потому что заказчик принес какой-то файл, да, и вот он какие-то предъявляет требования. И это все в договоре пишется. Поэтому, естественно, дальше, что существует, проблемы часто возникают. Заказы огромные, объемы огромные, особенно упаковки сегодня.
Ну, можно в пример привести Кока-Колу.
Да, да.
У нас же, не знаю, это не реклама, у нас она официально ушла из России, но Пантон, как его называют,
да,
или цвет,
да, цвет вот этот.
Цвет, он остался у какого-то из российских производителей, насколько
это
я...
Это брендовый, так
брендовый
называемый цвет.
Цвет.
Ну, он брендовый какой? Вы этим цветом, понимаете, можете покрасить забор у себя на даче.
Нет, ну
имеете право, но если вы напишете там Coca-Cola,
ну, цвет же сам запатентовать тоже можно.
То к вам уже претензии могут возникнуть, если этот цвет окажется отличным от того, который калориметрически как бы оговорен, запатентован фактически этой Coca-Cola в торговом знаке. Вот если вы напишете Coca-Cola, а цвет будет отличаться больше, чем там на 2-3 единицы цветового различия, то это уже скандал. Вы уже под санкции попадаете от Coca-Cola с вашим забором.
Ага. То есть все эти стандарты, если так подытожить, они нужны для того, чтобы компании-производители в первую очередь могли без опаски заказывать типографиям или еще кому-то.
Да, договориться. И чтобы типографии тоже могли ориентироваться на что-то, требования конкретные. Потому что раньше все это было, понимаете, ну вот как говорят, глаз плюс палец. Заказчика позвали в 2 часа ночи на приладку машины в тираж. Показывают, ну как, подписывает, понимаете, там. И сегодня это уже совершенно по-другому.
Сколько у вас студентов, тех людей, которых вы обучаете?
Ну,
примерно.
Я так не скажу, что по вот той кафедре, где я сейчас числюсь, там их, ну, наверное, несколько десятков. Вот там, где совмещаю, там в магистратуре, ну, человек 6-7 и так далее. Вот это не так много. Но вообще говоря, полиграфическое образование сегодня у нас в Петербурге, это в Институте промышленных технологий и дизайна, там, куда влился бывший филиал Московского университета печати. Ну и есть еще высшее образование в Петра Великого, там по оборудованию полиграфическому, специализация и магистратура есть.
А кому вы бы посоветовали из молодых ребят, не знаю, какими они должны обладать способностями, чтобы пойти заниматься этим делом?
Ну, вот то, что мне близко в этом, понимаете, там много аспектов, особенно в послепечатных процессах, когда уже, говорит, изделие, когда уже процесс не информационный, собственно, а когда изделие, как книга или упаковка, готовится. У меня обработка изображения. А что такое изображение? Изображение – это самый емкий источник информации, которым мы пользуемся. Говорят, кто говорит 95%, кто все 98%, понимаете, идет через зрение, да. А остальное – слух. Ну, у собак, может быть, по-другому. У них там обоняние, может быть, на 95%. А здесь это самый емкий источник информации, поэтому работа с ним, собственно, оптимальное кодирование, обработка такой информации. Это очень и очень интересная сфера.
Это больше техническая специализация, я правильно понимаю?
Конечно, это техника. Тут есть такое разноречие, потому что пытаются вот это вот английское graphic arts industry переводить как искусство графические, что не есть правильно. Понимаете? Потому что искусство, оно заканчивается вот одним. Художник создал или он сфотографировал, это один экземпляр. А то, что полиграфия, это производство, это manufacturing, когда это все размножается в тысячах, миллионах копий. Поэтому это, в общем-то, техническое, конечно, и технологическое.
Если говорить про науку, как она изменилась вот за последние лет 30?
Ну,
в вашей сфере.
Я, так сказать, естественно, по возрасту, я вот в этой области пережил, так сказать, несколько уже поколений или стадий, или переходов с одного этапа на этап. Но если говорить вот уже о последнем этапе, вот после 90-х годов, то тут надо уже говорить наука там и наука у нас.
Потому что
речь идет об отраслевой науке. А у нас отрасль в 90-е годы перестала существовать с той полной инфраструктурой, которую она имела. То есть до этого наука была. Почему? Потому что было 60 отраслей, правда, там или министерств, комитетов при Совете Министров, просто комитетов государственных. Это все были отрасли. И в каждой отрасли был Всесоюзный научно-исследовательский институт технологических проблем. Машиностроение опять всесоюзное, но по этой отрасли. Институт проектирования предприятий для этой отрасли. Там бюро научно-технической информации свое было. Ну и, наконец, ВУЗ. И ВУЗ в этой отрасли был учебный. Вот. И все это финансировалось. Финансировалось, и научные исследования финансировались. Кроме вот этого постоянного финансирования отраслевого, еще существовали, например, каждую пятилетку планы важнейших работ Государственного комитета по науке и Совета Министров для всех отраслей. И там было как? Всем сестрам по серьгам давали отрасль, ваши важнейшие, ну, в отрасли, значит, кто-то бился, вот ты попадаешь в этот. И опять финансирование. В вузах преподаватели, половина его зарплаты считалась и рабочего дня. Это наука. Всего этого. Вот в целом ряде отраслей, не буду сейчас называть, каких в этой тоже, этой инфраструктуры нету. Отрасли вот с этой, со всей, то есть предприятия есть, кто-то печатает, кто-то, а наукой заниматься некому. Науки фактически, и финансирование ее, собственно, по целому ряду отраслей, которые вот так вот куда-то делись.
Как вы думаете, почему так?
Почему так и все известны эти изменения, это наши, что сейчас будем обсуждать, это 90-е годы, что там было, там не только такое.
Что нужно сделать? Вернуть инфраструктуру, это вопрос только инфраструктуры. Вот сейчас десятилетие науки и технологий, вроде как, ну, тот, кто сидит на вашем месте периодически в этой студии, говорит, что ну, ощутимо больше внимания, в том числе финансового внимания, инфраструктурного со стороны государства. Ну, там, к врачам, например, или еще что-то. Как поменять?
Вот, наверное, надо понимать, сейчас говорят об импортозамещении, например. А что значит, что это такое?
Это странное слово.
Да, странное слово, потому что полное импортозамещение, вообще говоря, оно, ну, я бы сказал, оно и неуместно, потому что это переход к натуральному хозяйству. Это первобытный строй, когда не было даже еще меновой торговли. Ну, в силу известных обстоятельств, естественно, полного импортозамещения. Сегодня есть страны, с которыми нормальные у нас отношения и так далее. Но где-то придется все-таки заниматься этим возрождением хотя бы этого. Но там о технологиях. Технологии надо сначала. Прежде чем свои производства создавать, надо еще технологии сначала. А где? А для технологий требуются кадры. А для кадров кадры надо учить.
Время.
Высшее техническое образование. А имеет право быть, например, вот в этих отраслях, о которых мы говорим, сегодня у нас высшее техническое образование. Не очень. Почему? Потому что 30 лет идет реформа, вы знаете, образовательная уже. И сейчас она уже обратно как-то будет раскручиваться еще на 30 лет. А вот. Но это о форме речь идет. Чтобы удобно форму как-то изменить, чтобы содержанию бы там... О содержании-то забыли, о содержании высшего технического образования. Я не говорю там о других, о гуманитарных и прочих. Это наука. А науки-то ни одной копейки за 30 лет не отпущено. На науку в этой, другой, есть еще целый ряд отраслей, где ни копейки на науку не было. И так далее. То есть, по сути дела, здесь у нас получается, что мы сегодня и не имеем права, понимаете, это образование это не имеет права быть, если нет науки. Так во всем мире, понимаете, сегодня, допустим, там итальянец, если у него нет высшего технического образования в его стране, он едет в какую-то другую страну. Вот высший уровень мастер дегри, например, в Америке по технологии полиграфии, он через 50 лет после того, как это в России, в Советском Союзе было создано, у нас в 30-м году 100 вузов было организовано, когда сказали, кадры решают все. И было 100 вузов, они как раз у них всех юбилеи вот будут, 100
лет
в 30-м году. Но там не то, что вузы много построили, но и разделили. Там, например, политех был разделен там на несколько таких вот вузов отраслевых именно по каким-то, так сказать, направлениям и так далее. У них выше вот в Рочестере, например, в технологическом институте, у них это в 90-м году только мастер degree. Почему? Потому что у них там же еще в этом университете Mansell Color Center, научный центр по калориметрии и так далее. И вот они то, а до этого они в Германию ездили получать инженерный уровень образования, например, в полиграфии. И не только по этим направлениям американцы ездили в Европу образовываться. Но самое ничего интересное, что когда я в Рочестере был и спросил, а это были 90-е годы, а у нас специальность называлась технология полиграфического производства. Ну, кому тогда нужна была технология производства, понимаете, и так далее. Все хотели же быть манагерами. А я спросил у них, а у вас учебный план-то тот же самый, почти одинаковый. Как он у вас называется? Они говорят, нет, у нас не так. У нас manager in color.
Управление цветом?
Да, да, вот так вот. Ну, я как-то тоже нашим говорил, говорю, вот все-таки абитуриента-то привлечь как? Вот.
Совет самому себе.
Совет самому себе?
Молодому, неопытному. Идти в эту отрасль, не идти, что от нее ждать?
Ну, это приходится...
Что подтянуть, какие там, не знаю, может быть, как совет тем, кто оканчивает школу, и вот нужно, ну, условно, ходи на математику, потому что там точно пригодится. Или там, учи литературу, или физику.
Ну, когда я, например, уже с магистрами вот сейчас первого года встречаюсь, я им говорю, господа магистранты, учеба есть тяжкий труд, поэтому уже потрудитесь как-то из этого тяжкого труда кайф там какой-то, извините за выражение, найти. То есть без кайфа нет лайфа. А как это? А это нужно во что-то залезать, где-то в чем-то, во что-то углубиться. И приходится начинать с чего? А как? А вот смотрите, за 30 лет на Западе, значит, каждый год проходят по этому color management, по полиграфии, по всем этим делам, конференция на конференции, 600 страниц, сборник статей, журналы, патенты, колоссальное количество. Это кто-то у нас читает. Вот возьми эту статью и прочитай. А какой кайф тебе будет? А ты будешь единственным в России человеком, который вот это прочитал. Если ты еще 9 статей в этом же поле почитаешь, у тебя начнут появляться уже собственные какие-то мысли. Вот это и будет. Поэтому учеба есть сделать как-то из нее что-то для себя. Раньше же как? Раньше платили нам за то, что мы трудились, учились.
Правда? Стипендии сейчас есть.
Это не стипендия, это подмена уже понятия. Это как? Пособие на проездной билет до института, понимаете, доехать. Потому что стипендия – это все-таки содержание. И если 45 рублей, допустим, получали, то за это еще можно было и нужно бороться, нужно было, соответственно, сессию пройти без, так сказать, не спотыкаясь и так далее. А это уже была, наверное, половина зарплаты молодого инженера. На это можно было жить. Общежитие бесплатное было. Если он еще где-то, допустим, совсем сирота и в кочегарке подрабатывает, то он все это. А сегодня этого же нет. Сегодня какой-то, уж не помню кто, но он уровень министра или зама заявил, когда шла речь о кадровых проблемах, что не хватает у нас вообще кадров. Ну, на что тут надеяться? Ну, значит, мигранты. И он говорит, ну, вот еще студенты. Понимаете? То есть студенты учиться, это тяжкий денщик, работать. И это считается вроде нормально. Студенты работают. Нет, если вы работаете, а кто учиться-то за вас будет?
То есть это полноценная работа?
Так это, да, это работать. Почему она тяжелая? Потому что человек, да, вот что, он сидит, вот у него долговременная память, оперативная память. И кто-то туда грузит что-то, понимаете? И тут чисто уже биологически организм-то сам как-то, понимаете, а мне надо это все? Это компьютер вы можете перезагрузить, и он встанет. А с головой? Вот он... Нужно ему, понадобится, не понадобится. В чем это то, что в него грузят? Это отбор должен быть. Какая-то цель должна быть. Ведь каждый, кто учился и в ВУЗе, знает, что вот какие-то дисциплины, они не оказались потом по жизни, да, ему вот непосредственно для использования его. Ну, говорят, ну, для общего развития, какой-то навык там он приобрел. Сегодня, говорят, компетенцию какую-то приобрел, а она, может быть, косвенно как-то может ему там пригодиться. Но это все очень серьезно.
Как все поменять? Какой-то совет же, уже мне, не знаю, что делать, куда нести, какую папку? Что делать так, чтобы все работало?
Ну, понимаете, ситуация, вообще говоря, у нас, ну вот в этих делах, там ведь говорят, что где-то мы впереди планеты все равно еще остаемся, и тут можно верить вполне. Но есть вещи, где мы, в общем-то, на лет на 30 провалились. Почему? Потому что раньше все-таки мы отставали как? вот наши специалисты во всех этих НИИ, во всей этой инфраструктуре, они держались на уровне. Единственное, что они создавали, оно не могло быть внедрено, понимаете, за 2-3 месяца и выброшено на рынок. То, что рыночная экономика, собственно говоря, к чему подвигает. Поэтому годы уходили, поэтому было всегда отставание на там 3 года, ну, на 5 лет. Но специалисты были, которые знали, как оно все работает. Сегодня, если, извините, нам поступает какая-то техника Запада, я не уверен, что все знают, как оно устроено, как оно работает. Да, manual есть, кнопки есть, где-то и образовательная функция подменяется, это вот в научение, какие кнопки, когда и как нажимать.
Это больше алгоритмика.
Ну, алгоритм.
Без мозгов.
Да, да, ну вот где-то как-то, понимаете, это все. Потому что вот когда у меня книжка вышла в издательстве «Шпрингер» на английском языке, а русское название «Основы технологии иллюстрационной печати» по-английски было бы «basic» или там «fundamentals», а они написали «principles of image printing technology». Принципы. Я спросил их, почему? А потому что эта книга отличается, они сказали, от других тем, что там не только рассказывается, как оно устроено и как оно работает, а почему оно так, а не иначе. И поэтому они вот это principles вписали, ну, в общем-то, нормально. Я не возражал.
У нас на финал есть такой вопрос. Кто такой современный российский ученый? Какими качествами должен обладать человек, занимающийся наукой в России?
Ну, интерес у него должен быть. Конечно, должны быть какие-то амбиции, должны быть. А вот. В движении уже от того возраста научного, когда, знаете, ждешь, что кто-то тебя похвалит, что кто-то по головке погладит, а потом в какое-то время уже понимаешь, что судьей тому, что ты сделал самым высоким и главным, можешь быть только ты сам, потому что ты сам в это погрузился глубже всех, вот, и ты в этом уже как бы и не нуждаемся. Вот это движение вот от того, что тебя признали, что всем хочется, чтобы быть признанным, понятно, да? Со временем оно переходит в убеждение в том, что ты делаешь все правильно.
Спасибо всем, что посмотрели. У нас в гостях был Юрий Вениаминович Кузнецов, доктор технических наук, профессор кафедры фотографии народной художественной культуры Санкт-Петербургского института кино и телевидения. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо.
Рад.
Взаимно. Рад с вами. Всем пока.
Спасибо.